Говорить. Говорить. Писать. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Русский язык. Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях Оксана Грунченко, кандидат филологических наук, координатор справочной службы русского языка и старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте, Юля.
А мы поговорим сегодня о современном русском языке, о том, как он поменялся за 2014 год, о том вообще, что с ним случилось. Может быть, подведем итоги каких-то, выявим какие-то главные слова. Я напомню, телефон для СМС +7 925 888 894 8. Присылайте свои вопросы, комментарии. И чуть позже мы попринимаем звонки 495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Вы уже были на передаче «Русский язык» несколько месяцев назад.
Да, действительно, я уже у вас в гостях была.
Но мне кажется, стоит повторить какие-то вещи, даже если они когда-то были уже рассказаны, а именно, что такое справочная служба русского языка?
Справочная служба русского языка – это телефонная, бесплатная справочная служба, которая позволяет любому желающему задать вопрос о русском языке в рабочие дни, то есть по будням, в разумное время, с 11 до 5, без перерыва, и, задав вопрос, получить ответ. Если звонящего интересует, как правильно написать или как правильно произносить слово, или что слово значит в современном русском языке, то наш дежурный сможет дать ответ на эти вопросы. Но иногда, правда, вопросы бывают более глобальными, то есть что происходит в русском языке, почему мы его портим, как мы считаем, можно ли говорить о допустимости употребления каких-то слов. Ну, в таких случаях, скорее, человеку просто хочется поговорить о русском языке, и такие диалоги могут длиться очень долго.
Угу. Вы какое-то время недавно не работали, но все теперь в порядке?
Да, действительно, поскольку справочная служба, как я уже говорила, бесплатная, то есть тот, кто к нам дозванивается, может говорить сколь угодно долго вообще-то, но при этом не платить ни копейки, если только его звонок не с мобильного телефона, и, соответственно, если он не платит при этом за мобильную связь. Были некоторые технические моменты, которые потребовали решения. Ну, обычно всегда есть кадровый вопрос, очень остро стоящий, потому что, конечно же, в первую очередь на справочной службе сотрудниками являются молодые люди, и бывает, что в какой-то момент мы обновляем свой кадровый состав. Кто-то уходит, защитив кандидатскую диссертацию, кто-то, наоборот, приходит. Понятно, что новых сотрудников надо учить, демонстрировать им лексикографические источники, к которым надо обращаться, подготавливая тот или иной ответ, ну и так далее, и так далее. Соответственно, бывают небольшие перерывы в работе справки, не скрою, но сейчас все уже нормально, мы готовы по-прежнему отвечать на вопросы.
Скажите, а как часто звонят? Много ли звонков в день бывает?
Ну вот я уже говорила вашему коллеге, что есть некая такая волна количества звонков в течение дня. Как правило, утром пик утренний – это те люди, у которых есть какие-то очень срочные документы на подпись. Абсолютная тишина наступает в период обеденного перерыва с 2 до 3. И второй пик где-то около 4 часов, то есть те люди, которым вот срочно нужно подписать в течение этого рабочего дня, например, какой-то документ. Что касается в течение недели, то самый насыщенный звонками день – это традиционно понедельник, а самые тихие – это среда и пятница. Угу. Уже за много лет вот такой вот график почему-то у нас демонстрирует динамика звонков.
А можно ли говорить о каких-то наиболее частых запросах? Скажем, что волнует людей больше всего? Ну, попробуем взять какой-то период, например, в этом году, если это можно так говорить.
Ну, дело в том, что всегда задаются в каком-то количестве вопросы, которые условно можно назвать вечными.
Например?
В городе Москве, в городе Москва.
Так.
Да, вот это вечный вопрос. Откроете вы наши же регистрационные книги 70-х годов, вы увидите, что этот вопрос, ну, раз в неделю уж кто-то точно задавал. И сейчас вы посмотрите наши электронные базы и обнаружите, что снова, снова и снова, с минимальными модификациями. То есть речь может идти не о Москве, а о Самаре, о Владивостоке, о Ростове, о каких угодно российских городах, но суть вопроса все-таки склонять или не склонять будет одинаковая.
Так склонять или не склонять?
А если вы говорите о русском географическом наименовании, и речь идет о крупном городе, который всем известен, то склонять. Если это название не имеет формы множественного числа, например, как «Великие Луки», либо если это слово, ну, в принципе, не относится к наименованиям маленьких поселков, маленьких городков, потому что если, ну, вот классический пример, да, там что-то построили в поселке Тужа. Честно говоря, мне сложно представить, где находится этот поселок. Как только мы просклоняем этот топоним, угу, и скажем, что что-то построили в поселке Туже, вроде бы все хорошо, но у читателя будет сразу два вопроса. А может быть, этот поселок называется Туш?
Угу.
Он точно так же будет склоняться. А может быть, этот поселок в принципе называется Туже,
Туже, угу,
да, то есть с ударением на «е», тогда он не будет склоняться. И вот, вот чтобы таких проблем не возникало, маленькие поселки, маленькие деревеньки, поселки городского типа, как правило, в тексте даже на русском языке остаются в форме исходной.
Угу.
А уж Ростов, Самара, Владивосток, ну, грех не склонять. В городе Владивостоке, в городе Самаре, в городе Москве. И неважно, что там, есть слово «город», есть «г» с точкой,
угу,
или нет ни того, ни другого. Никаких препятствий для склонения этих географических наименований просто нет. Так вот, есть определенное количество вечных вопросов, а есть вопросы сиюминутные. Когда я приходила к вам в гости в первый раз, я говорила о том, что таким взрывом вопросов минуты были Олимпийские игры. То есть основная масса вопросов, которые задавались в период их проведения, и главное, накануне, когда угу, готовились информационные материалы, это все-таки как нам быть? Как пишутся Олимпийские игры, никто не спрашивал. То есть там все понятно. А вот как быть, если мы используем просто слово «игры»? Или мы, у нас появилось прилагательное «зимние», или угу, мы используем оборот «зимние игры». Вот все-таки где прописная, где строчная? Соответственно, в этом случае «игр» с прописной, если они сами по себе употреблены в тексте, само по себе это слово. Если появляется прилагательное «зимние», то оно никак не влияет на графический облик соответствующего официального наименования, хоть «зимние», хоть «летние». Все равно будет прописная буква в слове «олимпийский». А потом можно сказать, ну, это был такой хороший, веселый, очень позитивный повод для вопросов. Было всегда приятно отвечать на такие вопросы, потому что чувствовалась такая атмосфера праздника. Вот. Потом, к сожалению, вопросы стали несколько более для нас тяжелыми. Ну, не совсем потом, да, это произошло еще в конце прошлого года. То есть это вопросы о том, как нам быть, когда мы описываем события на Майдане. Следует ли переводить Майдан незалежности, да, то есть писать, что это площадь независимости, следует ли в данном случае употреблять прописную букву или достаточно строчной. Появились новые вопросы про то, как нам быть с Юго-Востоком, как нам быть с написаниями новых республик, да, то есть ЛНР, ДНР, где прописные, где строчные. Понятно, что когда употребляются аббревиатуры, вопросов вроде бы нет. А вот как только мы начинаем использовать полное наименование, возникает вопрос. Ну, как будто сейчас устоялось написание только с первой прописной по аналогии с такими образованиями, как Баварская республика, угу, то есть некие декларативно образованные такие административно-территориальные регионы, которые, в общем-то, пока не получили юридического статуса. То есть, например, ООН никак не высказалась относительно того, что это, например, самостоятельное государство.
Как только... То есть вы, получается, в данном случае тоже не... Бывает, я перефразирую вопрос. Бывают ли случаи, когда вы не знаете, как ответить на этот вопрос?
Да, конечно.
Скажем, потому что вот вы ждете, например, какого-то официального подтверждения с точки зрения юридической стороны вопроса или как?
Вот. Вы знаете, внимание к юридической стороне вопроса, конечно, есть, и мы не можем в своих рекомендациях не учитывать это обстоятельство. Потому что, ну, опять-таки, один из часто задаваемых вопросов, как все-таки правильно писать, Белоруссия или Беларусь?
Угу.
А люди встречают в средствах массовой информации оба написания и закономерно задают вопрос. А мы отвечаем следующим образом. Действительно, в тех случаях, когда речь идет об официальных межгосударственных документах, мы ориентируемся на утвержденное ООН написание. Там есть документы, в том числе и на русском языке, абсолютно официально.
Какое-то написание?
Плюс есть документы союзного государства. Угу. И это официальное наименование «Республика Беларусь». С буквы «А» в корне, вот именно так. А другое дело, что ведь не все тексты, которые мы в процессе своей жизни порождаем, в том числе и письменные, и устные, это тексты высокого дипломатического уровня, это же очевидно. А средства массовой информации не всегда пишут о визитах глав государств друг к другу. Иногда речь идет просто об экономической ситуации или о культурных событиях. И понятно, что чем менее официальным является текст, чем он свободнее, тем больше шансов, что будет употребляться именно обиходно-бытовое, вполне приемлемое, допустимое наименование Беларусь.
Ну, то есть это так можно говорить?
Так можно, да, и говорить, и писать, но при условии, что этот текст не официальный. А это, как правило, касается обычных носителей языка. Ну, многие удивляются, а, собственно, чему тут удивляться? Ведь даже королева Елизавета, нося свой титул, да, является королевой не совсем Англии. Да, официальное наименование государства иное. Но, тем не менее, мы понимаем, что Великобритания и Англия – это, в общем-то, одно и то же государство.
Угу. А если уж мы про разные страны и так далее. Какие вам еще вопросы задавали? Вот мы с вами перед передачей успели немножко поговорить по поводу того, на Украине или в Украине. Это тоже, я так понимаю, часто задаваемый вопрос,
да,
особенно в этом
вопрос,
году?
Да, это вопрос, который часто задавали именно в этом году. И вот как раз отвечая на ваш вопрос, а что, собственно, изменилось за год, я могу сказать, что, как правило, мы не наблюдаем каких-то быстрых подвижек в языке. Все-таки язык – это система достаточно инертная. И сказать, что вот не было, не было, и вдруг раз что-то изменилось, ну, конечно, можно относительно каких-то новых слов, которые вдруг входят в язык или более активно употребляются. А вот чтобы какие-то подвижки произошли, ну, казалось бы, в такой консервативной области, как грамматика, да, то есть выбор предлога, вот в течение очень короткого времени. Ну, пожалуй, действительно, пример с предлогами «на Украине», «в Украине» – это достаточно такой яркий случай.
Угу.
Да, потому что на протяжении многих лет мы говорили о том, что действительно существовало две формы с предлогом «в», с предлогом «на». Цитировали Пушкина, Полтаву, когда говорится, что там кто-то спешит в Украину. Но при этом подчеркивали, что нормативной формой, которую никто не пытался отменить, которую никто не ставил под сомнение, является форма с предлогом «на». Чем, в общем-то, некоторым образом успокаивали людей.
То есть форма «на Украине» является легитимной для русского языка, правильной?
Да, она была всегда такой, и до 93-го года никому даже в голову не приходило открывать дискуссию по данному вопросу.
Угу.
То есть я думаю, что до 93-го года вообще сложно себе было представить вопрос, адресованный в справочную службу, как правильно.
Угу.
Этот вопрос просто не возникал. Но в процессе становления украинской государственности этот вопрос возник. Потому что существует государство, жители которого владеют русским языком, а они употребляют какой-то предлог, и оказалось, что выбор жителей Украины иной. А прогрессивно мыслящие украинские лингвисты стали ратовать за введение иного предлога, пытаясь таким образом, как они говорили, разорвать связь между обидной формой на окраине и на Украине. То есть вот оказалось вдруг, что это такая очень болезненная тема. Это такой пунктик своеобразный, какой-то маркирующий отношение говорящего к своим адресатам. То есть если я выбираю один предлог, то я иду вам навстречу и руководствуюсь принципом политкорректности в Украине. А с другой стороны, если я в первую очередь дорожу собственным языком и хочу продемонстрировать, что в первую очередь блюду норму своего языка, выбираю предлог «на». Высказывались по этому поводу ведущие лингвисты, подчеркивали, что желательно все-таки не идти на, уж по такому-то поводу на конфронтацию, возможно, в каких-то случаях идти навстречу пожеланиям адресатов речи, если уж такими адресатами являются жители соседнего государства. И если поднять архивы, можно без труда обнаружить и выступления первых лиц государства, где употреблялся предлог «вы».
Первых лиц российского государства.
Да, первых лиц российского государства, когда речь шла о каких-то более-менее ровных периодах взаимоотношений, то есть когда было понятно, кто платит за газ, насколько регулярно платит, ничего там случайным образом не отбирает без оплаты. А как только возникали конфликты, тут же шла на спад частота употребления предлога «в» и активизировался предлог «на». То есть вот отражение той тенденции, о которой я говорила. Можно сказать, что сейчас действительно практически предлог «в» не употребляется. То есть даже если он употребляется говорящими нашими политиками или средствами массовой информации, то, соответственно, идет оговорочка, что в Украине, как говорят, там же, да? То есть наши говорящие стали последовательно употреблять только предлог «на».
Вот эта вариативность, она только в разговорной речи, ведь если это письменная речь, то там все равно должно быть только «на». Ну, вы говорите, что если мы хотим продемонстрировать какое-то толерантное отношение к собеседнику, то мы имеем право, в общем-то, сказать «в».
В данном случае собеседником и адресатом речи я называю в широком смысле любого получателя нашего сообщения, независимо от того, письменное оно или устное. То есть, что в письменной, что в устной речи. Сейчас торжествует предлог «на». И идет на спад употребление предлога «в». Это можно наблюдать на текстах средств массовой информации, на текстах выступлений политиков. То есть, это, скажем так, ну, в некотором смысле связано, на мой взгляд, с внешнеполитической ситуацией и с тем, что в официальной ситуации, в официальной обстановке общения каждая сторона сейчас демонстрирует собственное видение проблемы, в первую очередь, то собственную позицию.
Но подчеркнем, что, тем не менее, правильно на русском языке говорить «на», правильно?
Да, абсолютно.
А есть какие-то еще такие примеры, может быть, не в русском даже языке, а в каких-то других, если вам известно о них, когда именно какая-то политическая ситуация или что-то еще, когда две страны по-разному, одни и те же пытаются тянуть одеяло на себя, переговаривая какие-то правила. Ну вот, скажем, как с той же самой «на Украине», «в Украине». Есть еще какие-то примеры такого?
Ну, наверное, из тех примеров, которые известны мне, это, например, наименование Тайваня. Да, то есть мы знаем, что есть Китайская Народная Республика и соответствующая аббревиатура, но при этом Тайвань – это Republic of China, то есть там нет people, да, то есть там нет в названии Тайваня, который является частью Китая, и, казалось бы, аббревиатура должна быть такая же, КНР, но нет, вот у них РОК. То есть Republic of China, без слова people, без слова народный.
А какие еще можно проследить тенденции, помимо вот этого вопроса с Украиной связанного?
Ну, так или иначе, я думаю, что все актуальные тенденции, они как раз связаны с ситуацией в экономике, с ситуацией в политике. Да, то есть я уже говорила, что, как правило, молодые люди задают вопросы о том, как правильно написать что-либо, то есть как правильно составить тот или иной документ. А вот вопросы о значении слов, как правило, задают люди более старшего возраста, которые в силу наличия, например, свободного времени, регулярно, подолгу смотрят телевизор, слушают радио. И вот услышали новое слово, захотелось узнать его значение. А так или иначе, эти слова все равно будут связаны с какими-то событиями. Ну, например, слово, которое заинтересовало очень многих спрашивающих, это люстрация. Дело в том, что как раз это слово в ряде старых еще советских толковых словарей толкуется только как очищение, то есть такое очищающее жертвоприношение. А в более современных словарях уже указывается о том, что люстрация может называться процесс, так сказать, очистки каких-то структур государственной власти от тех, кто сотрудничал с предшествующим режимом, кто, допустим, являлся служащими каких-то министерств, ведомств или, в первую очередь, конечно, спецслужб. Понятно, что словари, тем более современные словари, есть не у всех, а когда речь пошла о такой, как ее стали называть, контейнерной иллюстрации или мусорной иллюстрации, когда чиновников на Украине бросали в ящики для пищевых и бытовых отходов, чтобы таким образом продемонстрировать их место, скажем так. Вот, конечно, вопросы о том, а что такое люстрация, связано ли это как-то со словом люстра, и есть ли такая связь, вот прямо пошли потоком. И вообще желание установить какие-то связи между словами русского языка и иностранных языков, или прояснить как-то внутреннюю форму того или иного слова, вот это, наверное, тоже такой характерный признак диалогов о языке в 2014 году. Возможно, повлияло на такой подход, на появление таких вопросов, выступления, звучащие некоторых наших сатириков, вот Михаил Задорнов, я знаю, очень любит рассуждать на эту тему, как связаны, например, слова «радость» и наименование «бога Ра». С точки зрения лингвиста никак. То есть совсем никак. Как связано русское слово «гора», например, с этим наименованием? Тоже ответ никак. Но иногда ответ не столь радикальный и не всегда отрицательный. Потому что, например, итальянское слово «пицца», наверное, опосредованно как-то связано с славянским наименованием хлебобулочных изделий «пита». Другое дело, что в ультимативной форме заменять слово «пицца» и придумывать быстро, на ходу, какой-то эквивалент, изымать иностранное слово и заменять его чем-то своим, ну, собственно, это будет что-то напоминающее предложение славянофилов ввести вместо наименования фортепиано «тихогром», потому что, собственно, это и есть буквальный перевод «форте» и «пиано», да, «тихо и громко», или называть калоши макроступами. Может быть, все-таки не следует подходить к языку с таким уж слишком жестким, волевым, административным решением. Следует все-таки понимать, что язык более гибкий, более саморегулирующийся, скажем так, а не только отвечающий вот таким вот жестким требованиям.
Угу. Нас спрашивают, склоняется ли Одинцова?
Когда мы говорим о Одинцова, мы, собственно, относимся к этому наименованию точно так же, как к тем остальным славянским наименованиям, о которых я сегодня уже говорила. Дело в том, что есть ряд наименований населенных пунктов в Подмосковье, есть ряд наименований районов Москвы, да, Митино, Перово, Бирюлево, Беляево, Строгино, ну, в общем, вот что быстро вспомнилось.
Угу.
В отношении всех этих наименований, славянских, безусловно, наименований на «о», мы не видим никаких проблем для их склонения. И говорим, что единственным формальным критерием может быть соседство со словом «управа» или «район» в данном угу. случае. То есть, например, в управе Головино, а не в управе Головина.
Угу.
Да? или там в управе Одинцово, а не в управе Одинцова. А, опять же, там какие-то события случились в районе Бирюлево, в районе Перово. Вот в этих случаях, в общем-то, допустимо употреблять форму на «о».
Угу. Спасибо, мы вынуждены прерваться на новости и продолжим буквально после них.
Русский язык.
Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука», и мы продолжаем беседовать с Оксаной Грунченко о главных словах 2014 года, о том, как изменился русский язык на основе данных, полученных справочной службы русского языка. И вот забавно, что и вы говорите, и в новостях нам рассказали о том, что русский язык в основном менялся за счет, или не менялся, а появлялись какие-то новые популярные слова за счет политической ситуации. И что, значит, все, что касается Украины, вышло вдруг на первый план. Но нас в этой же связи, в связи с разговором «на» или «в» Украине спрашивают, а «на» Кубе или «в» Кубе?
Но дело в том, что сказанное об Украине не следует транслировать вот так вот без оглядки на все остальные государства и территории. Применительно к островам, а Куба – это и государство, и остров. На первый план для грамматики выходит как раз то обстоятельство, что Куба – остров. Поэтому все-таки на Кубе, на Тайване,
на Шри-Ланке,
на Сахалине и так далее. Точно так же мы будем употреблять предлог «на», если речь идет о каких-то регионах. На Кавказе или на Брянщине, на Орловщине, на Рязанщине. Угу. Да? Поэтому в отношении Кубы, да, это действительно государство, но все-таки на Кубе.
Угу. Я напомню, телефон для СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Чуть позже попринимаем ваши звонки. Телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Какие еще результаты этого года мы можем... результаты процессов в русском языке мы можем назвать?
Ну, я думаю, что безусловным достижением этого года является некоторая определенность в вопросе, таком, который мы для себя называем вопросом о мате.
Угу.
На самом деле, на протяжении очень многих лет, каждый раз, когда к нам обращались журналисты с просьбой прийти в гости и поговорить о русском языке, мы даже уточняли, мы говорили, а мы будем говорить вот в принципе о русском языке? Да-да-да. Или все-таки о мате? Нет, ну, конечно же, о мате. Дело в том, что вот все-таки в этом году возникла какая-то определенность, прежде всего, как я понимаю, в правовом поле относительно тех слов, употребление которых в средствах массовой информации, в частности, влечет за собой однозначно определенные санкции со стороны надзорных ведомств. У всех на слуху была история с русским репортером и реакцией Роскомнадзора на появление в цитате из блога одного из запрещенных слов. Дело в том, что действительно достаточно четко определились с тем, что недопустимо употребление как минимум четырех корней, именно корней, потому что первоначально были попытки создать некий реестр слов, исчерпывающий список, в котором бы контролирующий чиновник мог бы найти слово. Но против создания такого списка высказались лингвисты однозначно, потому что просто это такая задача выпить море. Невозможно составить исчерпывающий список бранных и матерных слов русского языка по одной простой причине. В русском языке очень активно словообразование. И как только вы запретите одно конкретное слово с конкретной приставкой или суффиксом, или произвольным набором этих приставок и суффиксов, бойкий русский ум тут же породит альтернативные замены с другими приставками, с другими суффиксами. Да, запретите слово с суффиксом «ец», будет слово с суффиксом «ук». Да? Вот. То есть вот как-то так. Поэтому, соответственно, было абсолютно четко указано, что один глагольный корень и три корня имен существительных, вот это точно табуированные для такого массового публичного воспроизведения, без каких бы то ни было там художественных целей, вот эта оговорка о художественности, она все-таки в законе о государственном языке пока присутствует. И, соответственно, вопросы о том, можно ли, например, употреблять то или иное слово, ну, нам на них, может быть, стало проще отвечать. Другое дело, что выбор бранного слова – это вообще достаточно деликатный момент, который, наверное, в первую очередь определяется этическими воззрениями говорящего. Так или иначе, сегодня весь наш с вами диалог вокруг Украины вертится. Ну, что ж поделаешь, такая жизнь. Был у меня вопрос, на который я отвечала, допустимо ли, например, называть жителя Галичины «галицай». Вот насколько это слово приемлемо? Я понимаю, что в данном случае ни Институт русского языка, ни я лично не разрешаем и не запрещаем. Угу. Это не наша функция. Другое дело, что само по себе это слово в силу своего фонетического сходства со словом «полицай», наверное, очень явно и слишком прямолинейно демонстрирует негативное отношение говорящего к жителю определенной области, угу, который, в общем-то, ничего плохого, наверное, не сделал, за исключением того, что он просто где-то живет. Поэтому субъективно мне это слово совершенно не понравилось, о чем я и сообщила спрашивающему. А вот уже употреблять или не употреблять, как вы понимаете, это его личное дело.
Если вернуться к мату, вы совершенно какую-то прекрасную вещь сказали про... Что там за уточнение с художественностью?
Ну, уточнение с художественностью – это когда в текстах художественной, например, литературы или в...
А кто должен дать оценку того, что это художественная литература? Это же настолько субъективный параметр.
Ну, все-таки... Что есть... Да, но все-таки мы, я думаю, что мы в состоянии отличить... произведение художественной литературы, которое, собственно, там, не знаю, роман, повесть, рассказ, от текста средства массовой информации. И характер его предъявления читателю различный. И если мы говорим о тексте художественной литературы, то по большому счету, во-первых, соответствующая существует маркировка, да, там 18+.
То есть это идет,
и так далее, да?
То есть это идет исключительно о художественной литературе, это не... Если мы говорим о написанном тексте, то это художественная литература, скажем.
Если мы говорим о написанном тексте, то художественная литература, и, соответственно, скажем так, человек сам в состоянии выбрать, хочу я читать этот роман или нет. В случае, например, с радиоэфиром, человек не может моментально выключить радио, он просто это слово услышит, если вдруг оно прозвучит. И неважно, в цитате или не в цитате, все-таки журналист свободен в своем выборе, и даже если человек, с которым он общается, других форм для выражения своей мысли не находит, я думаю, что журналист все-таки может передать и донести до читателя сказанное интервьюируемым, ну, как-то по-своему.
Понятно. У нас есть звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. А, нету, пока сорвалось. Хорошо. Что касается... А, есть, да, звонок. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. В последнее время говорят так, вот, допустим, 2013 год или 2014, говорят, год. А вот я когда учился, нам учили, что надо говорить года. И второе, ну, допустим, такое словосочетание. На митинг собралось около 500 человек. Это как я понимаю. А вот в последнее время говорят около 500 человек. Вот как правильно?
Нет, ну, все-таки... Никто...
Спасибо.
Спасибо за вопросы. Никто не менял и, опять-таки, не критиковал норму около 500 человек. А что касается варианта с годами, я, в общем, наверное, не очень поняла вопрос. Если речь идет об интервале, то в 2013-2014 годах, конечно же.
Угу. Да, у нас есть еще вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, это Владимир. У меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот ваша собеседница в своей работе учитывается норма законов о... правильном написании тех или иных слов. Вот я как бы смс-ом направлял пример. В законе такое словосочетание есть, как оперативно-розыскные мероприятия. Хотя есть разъяснение, возможно, даже института, который представляет ваша собеседница, что правильно писать оперативно-розыскные мероприятия. И все активно начали переименовывать кафедры, разыскные и везде писать оперативно-розыскные мероприятия. Uh-huh. Как правильно в этом случае быть?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вот, честно говоря, один из таких вечных вопросов, начиная с 91-го года, это все-таки как, разыскной или розыскной? Дело в том, что лингвисты высказались однозначно и с тех пор стоят на своем, не меняют свою позицию. Однозначно разыскной. Предложение отказаться от исключения, которое было, под ударением всегда «о», без ударения всегда «а». Так вот, возвращаясь к вопросу о разыскном, ведь у этого слова длинная предыстория. Была попытка даже в Госдуме видоизменить текст федерального закона, который регулирует оперативно-розыскную работу. Вот в законе употреблено написание с буквой «о». Но, тем не менее, Госдума в тот период, несмотря на обращение тогдашнего, если я не ошибаюсь, премьер-министра Владимира Владимировича Путина, а может быть, тогда он был президентом, вот, честно говоря, не могу ошибиться, несмотря на то, что такое обращение было, была просьба рассмотреть и по возможности это противоречие между словарями и законом устранить, не сочла возможным внести в закон соответствующие изменения. Но думаю, что, вероятно, сейчас действие пошло уже не сверху вниз, а снизу вверх. То есть, поскольку всем было очевидно, что если такое изменение будет принято, то его проведение в жизнь потребует очень много времени, сил, денег и так далее. Потому что, как вы справедливо заметили, бланки, кафедры, печати, различные учредительные документы и множество документов, которые вот в одночасье не изменить. Очень длительный промежуток времени для этого бы понадобился. А если сейчас потихонечку эти изменения будут осуществлены, то, возможно, после этого уже, когда определенная база будет подготовлена, нашим законотворцам будет проще внести уже локальные изменения только в текст закона, а все на самом деле уже будет на местах, все будет готово.
Давайте еще послушаем вопросы. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Валерий, Москва.
Да, Валерий, здравствуйте.
Знаете, вот вы рассказали, что сейчас вы приняли меры, что вам можно позвонить, выяснить, как правильно говорить по-русски. А скажите, ведется ли какая-нибудь работа, чтобы члены правительства, дикторы по радио, разные ученые, артисты, выступающие на сценах, говорили, и другие люди, выступающие на широкую аудиторию, говорили правильно по-русски?
Спасибо.
Спасибо. Вопрос, к сожалению, на который, наверное, в одночасье вот так вот не ответить за минуточку. Дело в том, что такого рода работа, конечно же, ведется. И, по крайней мере, что касается деятельности органов власти, то существуют даже специальные комитеты и комиссии, которые, деятельность которых как раз направлена на выработку определенных рекомендаций для говорящих и пишущих политиков. В частности, общеизвестна практика, когда администрация президента на протяжении ряда лет издает маленькие справочники, в которых указывается о том, как правильно оформлять документы, как правильно произносить то или иное слово, следует ли ставить какие-то знаки препинания. То есть это вот такие локальные рекомендации к случаю. А что касается каких-то ученых, которые бы учили говорить дикторов или артистов, ну, у любого, наверное, артиста есть такой предмет в процессе обучения, как сценическая речь. Другое дело, что, возможно, человек, говорящий на сцене более-менее правильно и демонстрирующий владение русским языком, может в приватном диалоге продемонстрировать свое собственное «я», и между сценическим и личным может быть пропасть непроходимая. Но тут уж, как говорится, что поделаешь. Образовательный уровень, количество прочитанных текстов. Ведь артист – это в некотором смысле такая планета, которая светит отраженным светом. Ну, понимаете, о чем я, да? То есть со сцены он произносит не свой текст, а чужой. А говоря на ток-шоу, он говорит от себя, и вот тут действительно может оказаться все не очень лучезарно.
Нас спрашивают по СМС по поводу запасного выхода и запасного. В чем здесь, В чем здесь подвох? Почему часто пишут «запасный выход»?
Ну, что касается запасного, то это такой терминологический, ну, терминологизованное прилагательное. Действительно, есть у нас такие прилагательные, ну, и употребление которых характерно для определенной сферы, если можно так выразиться. А вот степень их нормативности обсуждаема в каждом случае. То есть, что касается запасной и запасной, насколько я понимаю, запасный фигурирует даже в каких-то инструкциях.
Ну, вот часто пишут в автобусах, нам пишут, что как официальное написание.
Ну да, вот что касается фиксации каких-то таких терминологизованных слов в ГОСТах, СНИПах, каких-то инструкциях, уже дает такому слову право на существование. Другое дело, что есть какие-то формы, которые, ну вот, безусловно недопустимы, типа осужденный, возбужденный, в первую очередь из речи как раз сотрудников правоохранительных органов, судей, чиновников судов, да, все-таки это точно не норма. Угу. Пока ни в одном словаре мы этого не найдем. Или, например, специфика словоупотребления многих. Ну, в первую очередь, я встречала у летчиков, но слышала и в последнее время от других военных, когда замещается слово «последний» на слово «крайний».
Угу.
Да, то есть из суеверных таких соображений. Понятно, что никакой легитимизации слова «крайний» в значении «последний» пока не существует, и нигде не говорится о том, что там какой-то самолет совершил последний полет тогда-то, тогда-то. Нет, но вот летчики, говоря между собой, наверняка употребят слово «крайний», а не «последний».
Угу. Давайте послушаем звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Да вот в последнее время засилье иностранных слов в русском языке. Вот, например, даже, вы меня извините, даже слово звучит и неприлично. Вот чемпионат мира по футболу. Я произнес чемпионат мира по футболу, а очень многие корреспонденты, журналисты употребляют слово такое, я уж не знаю, как мы, такое вот. Как вы к этому относитесь, вот к гостю вот? Вопрос.
Спасибо за вопрос. Я отношусь к слову, которое вы не осмелились произнести в эфире, а именно к слову «мундиаль» абсолютно спокойно. Дело в том, что порой мы, наверное, слишком внимательно слушаем, прислушиваемся к языку и слышим, ну, не совсем то, что, в общем-то, существует, да. Действительно, если гипервнимательно относиться к каким-то глагольным формам, то, может быть, и людям, которые профессионально занимаются страхованием жизни, страхованием имущества, отказаться от форм повелительного наклонения этого глагола просто потому, что там что-то некрасивое почудилось, да, вот призыв там прямой, да, застрахуй свою машину. Ничего ведь плохого в этом слове нет. Или подстрахуй альпиниста, когда он там полез на какую-то скалу. Точно так же в слове «мундиаль» нет ничего плохого, и никак оно не связано ни с какими бранными словами, а связано исключительно с испанским «el mundo», то есть «мир». Соответственно, «мундиаль» – это чемпионат мира. Просто, как правило, когда русский язык заимствует какое-то иноязычное, иностранное слово, основанием для такого заимствования может явиться желание выразить ту же самую мысль, только покороче, максимально лаконично. Именно поэтому мы, имея в русском языке слово «убийца», заимствуем слово «киллер», потому что киллер – это, конечно, тоже душегуб и убийца, только занимающийся этой деятельностью профессионально и на возмездной основе, а не исключительно по велению своей черной души. Точно так же и с «мундиалем». Можно говорить «чемпионат мира», а можно употребить одно существительное, в котором уже будет заложено и представление о соревновательности этого процесса, и о том, что объектами соревнующимися выступают футбольные команды со всего мира.
Давайте послушаем еще звонки. Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне бы хотелось знать, как правильно ставить ударение. Обеспечение или обеспечение?
Обеспечение или обеспечение?
Ну, в данном случае, насколько я помню, возможно, два варианта. Но желательно такого рода вопросы уточнять в словарях, потому что как раз вот что касается произношения слов, то зачастую, в отличие там, от грамматики, от лексики, фонетика может демонстрировать вариативность довольно быстро, и составители словарей дают оба варианта довольно быстро. Одновременно, творог, творог. То есть какие-то действительно формы остаются однозначно, безусловно, недопустимыми, например, свекла. А вот, безусловно, нормативная только свекла. Что касается обеспечения, я бы все-таки заглянула в словарь.
Угу.
Именно в один из последних словарей, например, в большой орфоэпический словарь под редакцией Касаткиной и Калинчук. И удостоверилась бы, что, например, только одна форма рекомендуется или обе приемлемы.
Угу. Спасибо. У нас есть еще звонки. Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, скажите, пожалуйста, а допустимо ли в аббревиатурах употреблять название неправильных букв из алфавита? Ну, например, ДНР сказать вместо ДНР. Вот. Почему-то говорят ДНР, но ЛНР. Вот это, ФРГ, ФРГ, вот такое. Скажите, пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. Действительно, аббревиатура – это такое образование, которое употребляется в русском языке, как правило, для того, чтобы выразить свою мысль максимально лаконично. И поскольку проблема возникает именно при произношении аббревиатуры, очевидно же, что в письменной речи проблемы нет, мы просто три буквы употребили, и все. Действительно, одни аббревиатуры входят в язык в одном фонетическом облике, другие иначе. Какие-то предполагают, что мы называем буквы так, как они называются в алфавите. То есть, например, из таких вариантов, например, США, да, не С, С. Любой преподаватель начальной школы ученику своему сделает замечание, что это за С. Нет такой буквы в русском языке, но тем не менее. И никто и никогда не произнесет США. Что касается ФРГ и ФРГ, то здесь существуют две формы. Действительно, существовали, по крайней мере, в советское время, было искушение произносить и ФРГ, и ФРГ. А что касается ДНР и ЛНР, то думаю, что в ближайшее время говорящие сделают выбор той или иной форме закрепится произносительно соответствующая аббревиатура.
Она закрепится из-за того, что большое количество людей будут употреблять, или здесь тоже нужна будет какая-то закрепленная в каких-то нормативных документах форма?
Но дело в том, что применительно к некоторым буквам действительно возможно отступление. То есть L, M, там, S, R. Не знаю, действительно бывают аббревиатуры, в которых как будто по-другому должна была произноситься иначе, да, вот, скажем так. Но в речи закрепляется иная форма.
Угу.
Прогнозировать это, к сожалению, невозможно.
Угу. Нас спрашивают, в хвосте или в хвосту?
В хвосте. А почему в хвосту? А, в цехе, в цеху, в лесе, в лесу, в саде, в саду.
Да.
Нет, в хвосте однозначно. В современном русском языке только так.
Угу. Давайте последний звонок попробуем принять. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Абдул. Я человек не носитель русского языка, но изучал русский язык с литературы классической. У меня такой вопрос в вашем гости, мне очень хочется узнать ее мнение. Слушая радио, радио обычно это абонент, телевидение, ведущие, дикторы несут такую чепуху сказок.
У нас не так много времени, давайте ближе к вопросу,
пожалуйста. Такой русский язык, который может норматив для них весь, что они хотя бы грамотно говорили по-русски, на русском языке, по телевизору, там по радио.
Ну, для любого говорящего в эфире могу только порекомендовать словарь под редакцией Агеенко. Хороший словарь, который уже многолетней практикой дикторской испытан и проверен.
Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я напомню, что это была передача «Русский язык». У меня в гостях была Оксана Грунченко. До следующего воскресенья.